эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Трайчешникова. Кто вмешивается в работу общественных наблюдательных комиссий? Нужны ли чиновникам независимые наблюдатели? А наблюдателям Федеральная общественная наблюдательная комиссия за местами принудительного содержания под стражей. Такова тема сегодняшней передачи. В студии со мной руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и руководитель портала ОНК РФ Инна Жоголева, а на видеосвязи с нами члены Ростовской ОНК Ростовской области Леонид Петрашис, член ОНК Ивановской области Михаил Денисов и председатель Свердловской региональной общественной организации «Защита прав осужденных» Игорь Галендухин. Здравствуйте. И для тех, кто сейчас наблюдает за видеотрансляцией на сайте «Радио Свобода», специально поясню, что сегодня мы используем видеоконференцию впервые, так что если будут какие-то накладки, прошу нас извинить заранее, но тем не менее очень надеюсь, что это разговор удастся, тем более, что гости, которые сейчас с нами на видеосвязи, обладают совершенно уникальным опытом в работе общественных наблюдательных комиссий. Еще раз напомню, что речь идет об общественных наблюдательных комиссиях Ростовской области, Ивановской области и Свердловской области, потому что я Игоря Галендухина представил как руководителя правозащитной организации, но также он входит и в общественную наблюдательную комиссию. Но первый вопрос я адресую Владимиру Осечкину, который является, мало того, что идейным вдохновителем такого проекта, как «ГУЛАГу нет» и ОНК РФ, но и, в принципе, всячески пытается продвинуть идею необходимости развития деятельности общественных наблюдательных комиссий в России. Владимир, с вашей точки зрения, для чего это вообще нужно и нужны ли эти комиссии? Потому что, ну, за кем вы наблюдаете, спросит любой обыватель. Вы наблюдаете за преступниками, которые приговором суда посажены были в колонии, тюрьмы, и, в общем, пусть они там сидят, с какой стати нужно еще ходить и зачем-то там наблюдать.
Марьяна, ну, для начала нужно сказать, что на сегодняшний день в местах принудительного содержания, а это изоляторы следственные, это исправительные колонии, содержится более 600 тысяч россиян. Это колоссальная цифра сама по себе. А если взять последний период там, 10-15 лет, то более 5 миллионов россиян прошло через застенки. У каждого из них есть родственники. Поэтому можно смело говорить о том, что проблема мест принудительного содержания волнует одну треть, одну четверть всего населения нашей страны, как минимум, потому что это коснулось их собственной семьи. И приблизительно такое же количество людей прошло через погоны, работало, работает, либо будет работать в этой системе. И от нас, и от общественного контроля, от его объективности и независимости зависит очень многое. Зависит то, будет у нас российская тюремная система современной, пенитенциарной, и выполнять европейские высокие требования, требования российского законодательства, либо оно будет напоминать больше рудименты ГУЛАГа и вот этого порочного наследия НКВД СССР.
Слушайте, когда вы говорите, что система должна напоминать, исследовать европейским традициям российской пенитенциарной, то здесь вам любой, опять же, обыватель, который не сталкивался с этим, может возразить: слушайте, ну а зачем делать из тюрьмы курорт? С какой стати вообще эти люди сами, что называется, напросились, сами там оказались, что не виноватых у нас не сажают. Ну, во всяком случае, могут прозвучать такие возражения. Так, и пусть они тогда сполна отбывают свое наказание, чтобы дальше неповадно было. Инна, с вашей точки зрения, такая логика насколько оправдана?
Я считаю, что она совершенно неоправдана, потому что мое, опять-таки, мнение, оно подкреплено мнениями многих блогеров, которые работают у нас на сайте. Эти люди, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, даже если считать, что они виновны, через какое-то время выйдут на свободу. И они будут в обществе, они будут в социуме. Вот какими они выйдут в социуме, это зависит уже от того, как они отбывали свое наказание. И исправила их эта система или, наоборот, психологически разрушила и сделала больными людьми?
А вы в самом деле считаете, что система тюремная, что колония может, в принципе, кого-то исправить? Вот я сейчас этот вопрос адресую всем, в том числе и тем нашим экспертам, которые с нами на видеосвязи находятся. В первую очередь, Михаилу Денисову, вы считаете, что может ли тюрьма человека действительно исправить?
Если не исправить, то как минимум поправить в жизненной позиции что-то, в идеологии человека, она может. И вот многие заключенные, которые сидели, с которыми я разговаривал, вышли на свободу, говорят о том, что переоценка жизненной ценности происходит. И нередко в лучшую сторону. Человек больше ценит жизнь, больше ценит свободу. И в этом плане тюрьма, ну, наверное, какой-то положительный эффект имеет. А вот условия, в которых они оказались, воспитывают все-таки в сильных людях сильные стороны, а вот в слабых они ломают.
Леонид, а вы согласитесь вот с этими доводами и соображениями Михаила Денисова, или считаете ли, что наблюдатели в местах лишения свободы действительно нужны и делают какое-то полезное дело, и, соответственно, ну, отчасти могут облегчить условия содержания людям, которые находятся не на свободе?
Функция УНК, в первую очередь, чтобы были соблюдены в местах лишения свободы. Потому что способствует именно этому, а не облегчить условия. Условия должны быть нормальными априори. Совершенно верно сказала Ирина Соколева, что эти люди, отбыв наказание, они вернутся и будут нашими соседями. И от того, как они выйдут, как они будут отбывать свой срок, ведь у нас-то в любом случае все колонии исправительные. То есть задача системы исправить человека, который оступился, совершил преступление или осознанно его совершил. Но тем не менее он рано или поздно вернется в общество и будет жить там. И задача ОНК, то есть всех нас, наблюдателями, для того, чтобы там их права были соблюдены. Ведь лишение свободы само по себе самое страшное наказание в Российской Федерации. У нас смертная казнь нет. И те, кто прошел и знает, что это такое, это, поверьте, балах, это действительно самое страшное наказание, которое может только ограничение и лишение свободы.
Я сейчас обращаюсь к Игорю Голендухину вот с каким вопросом. Игорь, с вашей точки зрения, от того, насколько эффективно или неэффективно работает наблюдатель в том или ином регионе, зависит ли то, каким образом сотрудники колоний, следственных изоляторов относятся к тем, кто к ним содержится? И что вы, например, могли бы возразить на довод, ну, любого надсмотрщика, который скажет, что, знаете, к этим людям нужно применять силу, их нужно подавлять, ломать их волю и характер, иначе они здесь устроят свои порядки?
Вначале поправлю, что я не являюсь членом ОНК, я просто плотно сотрудничаю с ОНК в Свердловской области.
То есть я была права, когда сказала, что назвала вас председателем организации защиты?
Да, абсолютно верно.
Спасибо.
По следующим вопросам. Там, где ОНК не работают, либо демонстрируют якобы данную работу, мы видим, это Омск, Кемерово. На сегодняшний день в Брянске происходят жуткие события. Человек, забитый сотрудниками ИК-6 города Клинцы Брянской области, находится в коме. И четко, значит, видно от того, что где не работают ОНК, там происходят грубейшие нарушения.
А что, раз уж вы рассказали об этой истории в Брянской области, что делает прокуратура сейчас? Возбудили ли уголовное дело по факту? В каком состоянии этот человек, как такое вообще стало возможно?
Вчера отец, значит, данного осужденного прибыл в Клинцы, подал заявление в Следственный комитет. Сегодня было написано заявление в прокуратуру. Сейчас будет возбуждена проверка.
Я сейчас сразу же адресую вопрос Михаилу Денисову. Когда Игорь Голендухин сказал о том, что от эффективности деятельности общественных наблюдательных комиссий зависит то, что происходит в колониях. Вот что влияет на эффективность работы наблюдателей? Состав комиссии, что-то еще?
Насколько компетентные люди входят в состав комиссии, насколько есть у них желание работать в комиссии. И насколько они организованно это делают.
Вот когда речь идет о составе, с вашей точки зрения, я так понимаю, что Ивановская область – это как раз область проблемная с точки зрения подходов к формированию комиссии. С вашей точки зрения, что не так делают люди, от которых зависит, какой будет общественная наблюдательная комиссия, что она фактически превращается в нерабочую?
Ну, это зависит от времени, так сказать, роста. Потому что 5 лет всего этому закону, и до сих пор он никак не популяризировался нашей властью, а сил самих ОНКшников на это не хватало, естественно, потому что у нас ограниченные ресурсы. И формирование этих комиссий происходит, в общем-то, на примере нашей области, могу сказать, под влиянием областной администрации, общественной палаты региона. и входят, поэтому люди, в общем-то, далекие от проблем от защиты прав заключенных и лиц, содержащих в местах принудительного содержания, и очень часто даже не прочитавшие сам федеральный закон 76, вот, войдя в эту комиссию, и только начиная работать уже, понимают, с чем они сталкиваются. И далеко не все удерживают поверку от настоящей работы в ОНК.
Может быть, это и хорошо, что работать в ОНК приходят люди, которые не имеют какого-то специального опыта работы с заключенными. Это я сейчас к Нине Жоголевой обращаюсь. Ведь у них, что называется, взгляд не замылен, они объективны и беспристрастны. Они не будут лишний раз, как, наверное, опасаются чиновники, сочувствовать каким-то заключенным, верить в их психологические уловки. Но, с другой стороны, и будут сохранять холодный разум и подход для того, чтобы давать какие-то рекомендации администрации колонии.
Это было бы хорошо, если бы на самом деле основной состав ОНК были бы люди независимые, были люди из гражданского общества. Но при этом они должны быть юридически подкованы и постоянно повышать свою в этом плане квалификацию. К сожалению, в настоящий момент основной состав ОНК, членов ОНК, это или бывшие сотрудники прокуратуры, силовых ведомств, или действующие сотрудники. Даже есть и такие случаи, что действующий сотрудник, он одновременно является и членом ОНК. То есть двоякость, раздвоение должности.
То есть вы считаете, что он будет необъективен, или в чем проблема?
Не то, что я считаю, это не просто мое мнение, это подкреплено происходящей действительностью. Пример вам, Саратовская губерния, пожалуйста, Мордовия, Челябинск.
А что там происходит? Что там не так?
Просто бездействие, сокрытие должностных преступлений. Фактически своими действиями члены ОНК получается так, что не помогают осужденным, не помогают гражданам, а наоборот дискредитируют работу просто ОНК, и людей, в общем-то, теряют веру, доверие как таковому наблюдательным комиссиям.
Владимир, вы сейчас активно выступаете за то, чтобы была создана некая федеральная структура. Почему вы считаете это нужным и что может исправиться? Ну, если в такую же федеральную структуру наберут, вот как говорит Инна, как говорил Михаил Денисов, наберут таких же чиновников, бывших сотрудников силовых структур, то ничего же не изменится, ну, будет она федеральная надзирать над региональными, а толку?
Ну, Мария, кадры решают все. И именно поэтому все зависит от того, кто войдет в эту федеральную общественную наблюдательную комиссию. Я скажу так, вот сегодня мы видели через телемост наших коллег, и все эти три уважаемых правозащитника являются экспертами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Мы прекрасно с вами знаем и читаем в СМИ о многочисленных поездках членов Президентского Совета по правам человека по колонии, в том числе вот выездное заседание в Копейске, когда были вскрыты массовые пытки, поборы, вымогательства, унижения, избиения. Но на сегодняшний день нужно четко понимать, никакой законодательной базы для посещения экспертов и членов Президентского совета по правам человека по всей России в местах лишения свободы, этой базы нет.
Есть... То есть начальник может просто отказывать?
Совершенно верно. Но фактически это и административный ресурс из Москвы, и личное понимание, наверное, начальников учреждений, что ему лучше пустить, чем не пустить, чтобы не было последствий. Вот показать свою открытость в некоторых случаях. Но как только, я уверен, президентский совет, общественная палата начнут активно ездить и выявлять пыточные колонии, вскрывать эти поборы, рано или поздно, вот чтобы закрыться от этих скандалов, уйти, я уверен, что ФСИН перестанет допускать. И потом нужен закон.
Допускать наблюдателей?
Да, совершенно верно. На сегодняшний день есть федеральный закон номер 76 об общественном контроле за местами принудительного содержания.
Вот тот, что действует 5 лет.
Совершенно верно. Он работает в регионах, созданы наблюдательные комиссии. Но нужно четко понимать, у нас есть три огромных по территории региона Российской Федерации, Магаданская область, Ненецкий, Чукотка, в которых нету ОНК вообще. У нас есть такой замечательный регион, как Мордовия, где в ОНК всего лишь 7 человек, из которых 5 человек это бывшие сотрудники ФСИН и прокуратуры. И возглавляет председатель ОНК Мордовии господин Морозов. Он также возглавляет профсоюз ветеранов уголовно-исполнительной системы Мордовии. И таких примеров Саратов, Челябинск, Нижний Новгород, Тула и так далее.
То есть там, с нами здесь... сейчас на видеосвязи, а я напомню, что с нами на видеосвязи два члена ОНК, один из Ивановской области, другой из Ростовской, и руководитель правозащитной организации Свердловской области. вот это не самые страшные регионы, верно?
Нет, безусловно, там, где есть настоящие правозащитники, там есть общественный контроль, и там региональный УФСИН, и начальники учреждений четко понимают, что если они начнут бить, пытать, если они будут закрывать глаза на процветающую коррупцию, либо поборы и вымогательства, безусловно, это рано или поздно появится информация в интернете, об этом будет доложено в президентский совет по правам человека, и тогда будут кадровые решения.
Поэтому... Давайте мы поинтересуемся. Кстати, я к Леониду Петрашевичу обращаюсь, член общественной наблюдательной комиссии Ростовской области. Председатель. Скажите, пожалуйста, Леонид, насколько легко или тяжело вам сотрудничать с руководителями колонии? Вообще, насколько они готовы впускать правозащитников, наблюдателей на территорию колонии? Можно ли говорить, что в Ростовской области вам удалось как-то уже их обуздать и договориться, и по первому вашему требованию вам открывают все двери?
На основании федерального закона, в любом случае, мы имеем доступ в любое учреждение, если на содержание. Это любая колония, учреждение ОВД, спецприемники, ИВСы. Особых проблем, скажем, с посещениями нет. В любом случае, еще раз, если бы, для понимания, если бы прокуратура, если бы сами учреждения ГУФСИН работали строго по закону, я думаю, не было бы нужды вообще. Я говорю крамольные вещи, но тем не менее это так. Это мое твердое убеждение, что общественный контроль нужен там, где это не работает. То есть проблем с посещениями нет. Есть вопросы, что действительно мы не успеем, скажем, отзываться уже на все горячие звонки. Плюс то, что говорили о федеральном ОМК. Скажем, мне до некоторых колоний в Ростовской области гораздо дальше, чем до соседних регионов. Садарского края, Калмыкии и так далее. Это бывает в том числе... То есть жалобы мы получаем отовсюду. И реализовать свои полномочия и помочь людям гораздо проще, если будет такая вот мобильная, действительно, состоящая из экспертов рабочая группа, которая бы приезжала, давала, она нисколько не подменяет действующие ОМК регионов. Это только помощь им. Они не над ними, они параллельно с ними, только состоит из экспертов. Ну что греха таить?
То есть некоторые такие стрельцы, грубо говоря, да?
Правозащитный
спецназ. Совершенно верно. Это такая действительно вот, небольшая команда экспертов, которая бы могла выехать самостоятельно, дать какое-то экспертное заключение, помочь местным ОМК, если есть нужда. И на самом деле есть случаи, где ОМК и не совсем работоспособны.
Когда вы говорите о неработоспособности, вы имеете в виду то же, что, о чем говорил Михаил Денисов и Владимир Осечкин, когда говорили о составе этих ОНК? В чем неработоспособность?
Ну, как, наверное, уже говорили, что все ОНК работают на волонтерских основах, то есть это бесплатно. Люди за свой счет, свое личное время на личном транспорте ездят по учреждениям, а до многих тот же километраж где-то 300, а где-то и более километров, а где-то и более 1000, как в том же Красноярском крае. Поэтому причины могут быть разные. Просто люди не могут реагировать по объективным и субъективным причинам. А где-то, конечно, есть явление, когда дружеские отношения с руководством учреждений, которые должны быть подконтрольные ОНК, совершенно разные. И поэтому, когда еще одна структура будет действовать именно эффективно, параллельно состоящая из честных и грамотных экспертов, это будет здорово, это действительно намного облегчит и работу ОНК в регионах, будет их дисциплинировать. Просто я так понимаю, что немножко неправильно объяснили задачу, что это будет какая-то структура, контролирующая ОНК в регионах.
Речь идет, как сказал Владимир Осечкин, о правозащитном спецназе. А я хочу обратиться к Игорю Голендухину. Можно ли говорить, что есть какие-то типичные нарушения прав заключенных, жалобы на которые не прекращаются, скажем, в вашем регионе?
Да. Есть типичные нарушения. Я как раз занимаюсь вопросом наложения дисциплинарных взысканий. Это, так сказать, мой конек. Есть целый набор. Это не побрился в ШИЗО, не поздоровался в ШИЗО, не застегнутая пуговка в ШИЗО, ну и содержание, значит, свыше 15 суток подряд. Есть факты, например, в Челябинске человек просидел в 2012 году больше года.
В штрафном изоляторе.
Да, штрафной изолятор это.
Скажите, пожалуйста, чем это можно объяснить? Вот такую жестокость и суровость при назначении каких-то взысканий на заключенных. Ведь обычному человеку, который, слава богу, никогда не сталкивался с этой системой, довольно странно слышать, что кто-то пошел с нерастегнутой пуговицей или не вовремя услышал команду «подъем». Ну, часто примеры приводятся и в связи с делом Пусси Райт, и с теми взысканиями, которые накладывались и на Ходорковского, и на Лебедева. Просто об этом пресса чаще говорила. А что это такое? Это просто попытка каким-то образом держать в узде вот этих самых заключенных, или это такое искреннее желание всем назначить взыскание, чтобы потом людей не отпускать условно-досрочно?
Ну, первое, это наследие ГУЛАГа, то есть начальник всегда прав. Второй момент, просто неумение и безграмотность сотрудников в части наложения дисциплинарных взысканий. Они не понимают, какую функцию несет дисциплинарное взыскание. То есть это функция исправления, а не наказания. А они постоянно наказывают.
Это уже абсолютно обычная практика. И сейчас я к Михаилу Денисову обращаюсь. В Ивановской области, в ивановских колониях происходит то же самое, верно?
Картина типичная для всей России.
Если говорить вот о тех жалобах, которые поступают от заключенных, правильно ли я понимаю, что для них вот самая типичная эта жалоба – это незаконное с их точки зрения наложение взысканий, помещение в штрафные изоляторы и прочее?
Распространенное нарушение со стороны сотрудников, да.
То есть вот истории с пытками, унижением человеческого достоинства – это все-таки скорее из ряда вон выходящее что-то?
Это встречается реже, но унижение человеческого достоинства – это довольно системное явление.
На что жалуются заключенные в Ивановской области?
Ну, те же жалобы – необоснованное наложение взыскания, невыход жалоб. Есть отдельные жалобы, то есть, категория жалоб, связанная с некачественным оказанием медицинской помощи.
То есть правильно я понимаю, что, в принципе, если так вот раскидать проблемы по всем регионам, они во всех регионах одинаковые. Но есть колонии, которые называют так называемые пыточные, где совсем страшно, и которыми даже шантажируют.
Выраженность и проблема, она разная в разных регионах.
А есть такие колонии, которыми шантажируют заключенных, требуя от них каких-то признательных доказаний, еще чего-то для того, говорят, что вот будешь себя... Что это за колонии?
Марьян, да. Вы знаете, есть не только колонии пыточные, там и тюрьмы, есть пыточные больницы. Взять за пример последняя ситуация, вот весна, Саратовская, УТБ-1, областная туберкулезная больница №1 при Саратовском УФСИН. Куда совершенно здоровых людей вывозят из исправительных колоний. Взять, например, недавно погибшего, убитого Алексея Степанова. Человека осудили, дали ему 6 месяцев за якобы хищение стеклопакета. Уж не знаем, крал он, не крал. Но человек украл, согласно приговору, стеклопакет стоимостью около 10 тысяч рублей. Его тут же привозят в исправительную колонию №17 Саратова, где тут же помещают штрафной изолятор, это карцер, как злостного нарушителя. И 2 недели он сидит там. Через 2 недели его перевозят в саратовскую туберкулезную больницу совершенно здорового человека без туберкулеза. И через буквально день-два там обнаруживают труп с множественными травмами, начиная с головы, на ногах, тупая травма живота, кровоизлияние. Вот сейчас у него осталась вдова и 2 маленьких ребенка. Мы сейчас с блогерами ГУЛАГу нет, вместе с сыном Витальной Жоголевой собирали деньги, чтобы отправить, и вот ежемесячно будем помогать поддерживать этих бедных детишек, которые остались сиротами. Но суть в том, что это может приключиться на самом деле с любым человеком. И именно поэтому очень важно, развивать общественный контроль и помогать тем ОНК, которые действительно в регионах сегодня работают, и б, очень важно задуматься о нашей правовой инициативе, о создании федеральной ОНК. Ведь я, как один из людей, который сейчас лоббирует фактически этот законопроект, обсуждаем его в президентском совете, в Государственной Думе, в Общественной Палате, я говорю о том, что речь идет фактически о наделении полномочий доверенных лиц президентского совета по правам человека, общественной палаты, уполномоченного по правам человека. Каждый из них работает достаточно серьезным перечнем серьезных опытных экспертов в этой области, которые признаны, с которыми взаимодействует ФСИН, Генеральная прокуратура. Просто мы предлагаем то, что сегодня уже наработано, узаконить и возвести это в ранг закона. Что вот те эксперты, которых сегодня мы видим на экране, которые обладают гигантским правозащитным опытом, чтобы они могли не только в своем собственном регионе что-то делать, но у них появилась законная возможность перемещаться в другой регион и там оказывать содействие, помогать, делиться опытом.
Но, может быть, даже вот в тех случаях, когда, например, члены местной общественной наблюдательной комиссии, может быть, и знают о том, что происходит что-то чрезвычайное и страшное, но в силу каких-то причин, может быть, даже и страха,
конечно,
боятся
конечно.
Выступать против власти.
Абсолютно. Мы не раз с этим сталкивались. И вот на горячую линию и к нам, и к Инне Витальевне регулярно обращаются с региона правозащитники, которые передают нам сюда, в Москву, информацию и просят нас подключиться, чтобы мы начали здесь это движение. Потому что они понимают, что если они сами инициируют московскую проверку и приедет проверка из главка ФСИНа, из Генпрокуратуры, конечно же, будут в любом случае кадровые какие-то решения, и дальше будет какая-то месть. Поэтому люди боятся, и иногда анонимно, зная даже сами, будучи членами ОНК, я не про сегодняшних героев, но бывает такое, сообщает нам о нарушениях, чтобы мы подняли эту тему в СМИ.
А давайте к нашим сегодняшним героям обратимся.
Давайте.
Я напомню, что на видеосвязи с студией «Радио Свобода» Игорь Галендухин, председатель Свердловской региональной общественной организации «Защита прав осужденных», председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис и член общественной наблюдательной комиссии Ивановской области Михаил Денисов. Леонид, обращаюсь к вам. Вы ощущаете давление, или члены вашей ОНК ощущают давление со стороны каких-то чиновников? Поступали ли вам угрозы или предложения не доводить до сведения журналистов, общественности, какие-то факты нарушения прав заключенных?
Ну, я думаю, что угрозы, прямые угрозы не поступали. Предложение не озвучивать ранее официальные проверки, какие-то заключения наши и посещения, это было. Ну, любая система, она не хочет огласки, тем более система ФСИН, которая была самая закрытая. Как такового давления чиновников или помощи, другой вопрос. Но, наверное, помощи ждать от тех, кого ты проверяешь, не совсем было бы разумно. Хотя задача это с общей прокуратуры и ГУФСИН. То есть наши общие задачи это исправление лиц, которые попали в лишение свободы. Ну, мы это делаем бесплатно на волонтерских основах, скажем так, мотивация, это наш уже зов души. Они это делают за зарплату и на госслужбу.
Михаил Денисов, я обращаюсь с тем же вопросом в Ивановской области. Как обстоят с этим дела? Нет ли каких-то угроз давления на правозащитников? Всегда ли вы можете открыто заявить о тех нарушениях прав граждан, правозаключенных, которые происходили?
С кем-то из членов комиссии. Это индивидуальная работа, наверное, проводится какая-то. Но мне эти факты неизвестны. На меня лично никакого давления никогда не оказывали. Вот. Я просто в добавление к Леониду хочу сказать о том, что у нас вот предстоит еще долгий период, наверное, притирания, да, с работниками уголовно-исполнительной системы. Потому что мы, в принципе, изначально имеем разные позиции. Мы как бы в разных системах координат существуем. Мы существуем в рамках конституционных, как бы, да, и прав человека, которые международно признаны, они долгое время существовали в рамках своей системы, закрытой, где, в общем-то, больше было по понятиям и по ПВРу все.
Причем, что такое ПВР, поясните, пожалуйста.
Правила внутреннего распорядка, причем так, в том виде, в котором они понимают, сотрудники УИС, следование этим правилам. Хотя у них не все так страшно, и если бы они действительно выполнялись беспрекословно самими сотрудниками, то было бы не все так плохо. Кстати, у них, у сотрудников есть замечательный кодекс этики, сотрудник уголовно-исполнительной системы. И если бы они его знали наизусть и следовали этому кодексу, то для нашей работы было бы гораздо меньшее поле.
Я буду права, если проведу такую аналогию, вот как в армии. Говорят, что есть военные части, где дедовщина, а есть где уставщина. Соответственно, и в России колонии, тюрьмы, ну, зоны делятся на те, где действуют вот эти ПВР в избыточном каком-то количестве. А есть где...
Так называемые красные зоны.
А красные и черные они, да, вот так вот?
Да, красные и черные.
То есть черные это там, где, где криминалитет.
Марин, на самом деле надо понимать, что да, черное или красное, или не там, закон 100% не соблюдается. Когда нам пытаются сказать, что вот вы знаете, мы здесь усилили режим, ну, как, например, это было в Копейской колонии номер 6, она же была по документам образцово-показательно, одна из самых лучших. Но мы видим прекрасно, когда мы приехали внутрь, мы поняли, что то, что приходило по документам отчеты в Москву, была образцово-показательная. А когда мы приехали туда и видели собственными глазами людей, у которых ампутированы пальцы на нелегальных цехах из-за неисправного оборудования, когда мы пришли в карцера и штрафные изоляторы и увидели людей, у которых там гангрена, и они ползают по полу между туалетом и ковриком постельным, да, это ни в какие рамки не укладывалось, и фактически больше 50% россиян уже, да, там десятки миллионов, знают, что Копейская колония номер 6 до приезда президентского совета была реально пыточная.
Правильно я понимаю, я сейчас этот вопрос адресую Игорю Гулендухину, и я попрошу вас ответить в том числе на тот вопрос, который я задала вашим коллегам. Не ощущаете ли вы какое-то давление, или правозащитники свердловские, которые работают с заключенными, не получают ли каких-то угроз и сообщений о том, что вот не надо рассказывать о том, что такое происходит, иначе будет плохо. Ну и, соответственно, вот что касается придания огласки каких-то исключительных случаев, можно ли говорить, что Свердловская область в этом смысле, ну, относительно благополучная?
Нет, она не благополучна. Значит, в 2009 году в отношении двух членов первого созыва, это Дмитрия Рожина, который почему-то сегодня отсутствует, вот, и Алексея Соколова, были возбуждены уголовные дела. Алексея Соколова посадили, а Дмитрий Рожин 3 года находился под следствием, и только недавно был вынесен оправдательный приговор в отношении его.
Дмитрий Рожин, это я поясню, это член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области. Я очень рассчитывала, что он присоединится к нашему разговору, но вот какие-то проблемы со связью. К сожалению, ему так и не удалось подключиться к видеоконференции. Я поняла, то есть с точки зрения давления на правозащитников, Свердловская область не самый благополучный регион.
Да, и последний, значит, случай, это когда освободившийся осужденный подал на члена ОНК в суд за распространение его изображения в интернете.
Что это за история?
31 мая было решение Чкаловского суда, слава богу, мы отстояли Вячеслава Башкова.
А что, в чем была проблема?
Фактически нужно понимать, что когда заключенным нужна помощь, к ним приходит ОНК, их снимают на видеокамеру, и, конечно же, если заключенный изъявляет желание, эту информацию размещают на сайтах и делают это доступным обществу. Но мы прекрасно понимаем, что есть обратная сторона медали. Есть определенные силы, которым очень не хочется, чтобы общество узнавало о том, что происходит там. И, к сожалению, эти силы могут влиять в том числе и на бывших заключенных. И вот бывший заключенный на правозащитника, который ему и другим помогал, по каким-то совершенно непонятным причинам нам подал жалобу в суд на этого члена ОНК, будто бы он его снимал на видеокамеру и выложил это в сеть без его разрешения. Хотя, конечно же, мы прекрасно понимаем, что когда член общественной наблюдательной комиссии приходит в колонию и начинает снимать на видеокамеру, он прежде обязательно спрашивает разрешение. Если человек не хочет, он ничего на видеокамеру говорить не будет.
То есть вы считаете, что это была такая манипуляция?
Ну, понимаете, да. Провокаций очень много. Мы знаем случаи, когда оперативники следственных изоляторов подговаривали спецконтингент писать жалобы на надзирающих прокуроров и на членов УНК, будто бы они приходят в неположенное время и мешают обедать там, или там, мешают там, какому-то распорядку дня. Но, к сожалению, такие случаи бывают, но всем очевидна надуманность и провокационность этих историй.
В эфире радио «Свобода» и видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, руководитель проекта ОНК РФ Инна Жоголева. И на видеосвязи с нами из регионов, из Свердловской области, Игорь Гулендухин, руководитель региональной общественной правозащитной организации защиты прав осужденных, член, председатель Ростовской областной общественной наблюдательной комиссии Леонид Петрашис и член общественной наблюдательной комиссии Ивановской области Михаил Денисов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Мы продолжим после короткого объявления.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте «Радио Свобода». Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель проекта ОНК РФ Инна Жоголева, руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. На видеосвязи с нами председатель Свердловской региональной общественной организации «Защита прав осужденных» Игорь Галендухин, председатель общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис и член общественной наблюдательной комиссии Ивановской области Михаил Денисов. Сегодня мы говорим о том, кто и зачем вмешивается в деятельность общественных наблюдательных комиссий, нужны ли чиновникам независимые наблюдатели, и нужно ли действительно всерьез задумываться и учреждать федеральную общественную наблюдательную комиссию. Но сейчас я хочу адресовать вопрос Инне Жоголевой. И вот какой. Чаще всего, когда говорят о каких-то беспорядках в колониях, о нарушении прав заключенных, речь идет о мужских колониях. Тем не менее, раньше был этот либо миф, либо убеждение, что больше всего права нарушаются в учреждениях, где содержат несовершеннолетних. И даже бывшие заключенные говорили, что нет ничего страшнее малолетки. Ну, так вот на жаргоне называют колонии для несовершеннолетних. Совершенно ничего не слышно о том, что происходит в женских колониях. Можно ли считать, что там все относительно благополучно, и это просто надзиратели по какому-то странному совпадению в мужских колониях зверствуют и нарушают права, и занимаются вот этой самой уставщиной, а в женских колониях и гладь, и Божья благодать, и люди оттуда действительно выходят исправленными и очень быстро социализируются, и вообще все хорошо.
Нет, это не так. Женские колонии – это вообще отдельная тема. Права нарушаются также, позволяются себе избиение женщин, и унижение, и пытки своего рода. Более того, использование рабского труда, когда женщины работают не по 8 часов, как положено по КЗОП, или там 7.30, в зависимости от продолжительности рабочей недели, а работают по 12, по 16 часов, в так называемых разнарядках, девчонки падают и от изнеможения, и от духоты на швейном производстве в обморок. Зимой замерзают. Существуют случаи, вот у нас обращалась там на горячую линию, мы сейчас этой темой тоже занимаемся, Людмила Бюклинг, она отбывала наказание в Мордовии. Вот за какое-то из ее неповиновений, я сейчас не могу подробности эти рассказать, но суть такова, что ее продержали несколько часов на 30-градусном морозе на плацу, то есть на площади, где построение происходит, и она обморозила себе ноги, стала инвалидом. Ей повезло только то, что она была гражданкой Финляндии, ее смогли экстрадировать обратно на родину, вот это ее спасло. К сожалению, в женских колониях вместе с женщинами содержатся еще и дети. Дети в возрасте до 3 лет.
Которые вообще-то ни в чем не виновны, никогда не приговаривались.
Это отдельная тема. Нормы содержания детей в колонии, они, во-первых, это приказы столетней давности, во-вторых, они настолько мизерные. Памперсы там не предусмотрены вообще. И то, что там происходит, это, ну, пыточным это даже вот язык не поворачивает.
То есть об этом все-таки сообщают наблюдатели? Или об этом сообщают случайно вырвавшиеся из этого ужаса женщины?
Инкогнито вырвавшиеся женщины, их родственники, которые не боятся это говорить. Но вот у нас сейчас 2 конкретных случая. Это Мордовия. Женщина освободилась, она просила ничего не говорить, пока дочь была там. И вторая колония, вот с малолетней, с 8-месячной девочкой освободилась она. И отписки, которые пришли от членов ОНК Мордовии, от представителей региональных властей Мордовии, ну просто мы их выкладывали несколько раз на сайте, просто, знаете, под копирку, все одинаково, все замечательно и прекрасно. Ребенка даже не обследовали врачи. Вообще никакие. На дорогу матери не дали, когда ее освободили, никакое питание, чтобы она могла доехать. Просроченные соки, которые положены детям от 3 лет, а дают, извините, грудничкам. То есть это, вот, казалось бы, мелочи, но они в совокупности накапливаются.
Так, вот почему об этом не говорят члены общественных наблюдательных комиссий. Я обращаюсь конкретно к членам общественных наблюдательных комиссий. Например, к Михаилу Денисову. Скажите, есть ли на территории Ивановской области женские исправительные учреждения? И можно ли говорить о том, что в женских учреждениях существуют проблемы похлеще, чем в мужских? Вообще, или в Ивановской области исключение, и там все хорошо? И что также с несовершеннолетними?
Нет, Ивановская область не является исключением. Основная проблема, о которой говорили, это рабский труд. К сожалению, признаки этого труда, я мягко выражаюсь, у нас есть. Мы уже неоднократно, не первый год обращаем на эту проблему внимание руководства ФСИНа, но, к сожалению, с прокуратурой у нас нет вот общего языка, здесь, видимо, нет взаимодействия слаженного, скорее, аппарат уполномоченного по правам человека действует в этом направлении. Несколько комиссий мы проводили уже в третьей колонии женской, в Кенишме. Там действительно жалоб очень много со стороны женщин на использование переработок, недоплаты, то есть заниженная оплата труда есть. То есть они нуждаются в проверке в объективной, что-то из них подтверждается, что-то меняется, там сокращается рабочий день по сравнению с прошлым годом сейчас у нас. Но факт того, что недоплачивают за женский труд, к сожалению, имеется. Но здесь нужен системный подход грамотных специалистов, которые в трудовом праве хорошо разбираются, которые могут оценить степень загруженности.
И вмешаться в ситуацию.
Да.
Я к Леониду Петровичу.
Ну, и что касается обращения унижающего человеческое достоинство, это тоже есть. И, кстати, больше всего со стороны медиков у нас жалоб. Вот. Не на медиков именно, вот, в женских колониях.
То есть женщины жалуются на врачей, которые их унижают каким-то образом?
Иногда даже унижают, иногда не обращают внимания, игнорируют обращения, часто задерживают с оказанием медицинской помощи, неквалифицированно ее оказывают. Этих фактов довольно много жалоб.
Спасибо вам большое, Михаил. Я сейчас обращаюсь к Леониду Петрашу с тем же вопросом, как обстоят дела в Ростовской области с положением женщин в колониях женских, если у вас есть, и что с несовершеннолетними? Можно ли говорить, что там есть какие-то серьезные проблемы, о которых не так часто говорят? Ну, просто чаще всего мы слышим о том, что вот в мужской колонии проблема, там бунт, там кого-то забили, избили, и такое ощущение, что в женских колониях все в порядке.
Ну, в Ростовской области есть и женская колония, и дом матери и ребенка, и есть колония для несовершеннолетних. Ну, наверное, так же, и как в любой сфере, есть лучшие учреждения, есть, то есть многое, мои коллеги меня поддержат, очень много зависит именно от начальника учреждения и об отношении его и к осужденным, и к сотрудникам. В Ростовской области, вот если говорить по ИК-18, это женская колония, ведь на самом деле женские колонии отличаются от мужских радикально, да, порядок. Их, допустим, в отрядах все убрано чисто. То, что труд очень тяжелый и отчасти рабский, конечно, это есть. Второе, что и в женских, и в мужских колониях, что их объединяет, люди боятся писать жалобы, потому что мы приедем, по жалобе разберемся. Но человек остается там осужденный. Поэтому они или когда уже выходят на свободу, пытаются нам или рассказывать, или уже и не рассказывают, чтобы забыть об этом. То есть проблемы там немножко другого плана. Там действительно, наверное, больше рабский труд. И второе, маленькая ремарка по поводу дома матери и ребенка. Поверьте, что если ребенок находится с матерью до 3 лет, то это еще не самое плохое. Ведь после 3 лет его отдают куда? Его отвели в интернат, или в детский дом, где еще хуже, где он без мамы. Ведь там ведь мама имеет с ним право видеться каждый день, там час или полтора, а некоторые даже работают в доме матери и ребенка. То есть там проблемы другого порядка. То, что касается колонии для несовершеннолетних, 10 лет назад наша колония Ростовская считалась одной из самых проблемных. Сейчас это одно из лучших учреждений, потому что дети не умеют. Вот мы там часто бываем, и они действительно, у них у многих дома не такие ловят. Там компьютерные классы, отдельные отряды, спортзалы и так далее. То есть там действительно на 100 сотрудников примерно 100-120 ребят осужденных. То есть не так все однозначно. Где-то лучше, где-то хуже, где-то вообще ужасно. А где-то вот так неплохо, но попадать туда, вот даже на экскурсии туда мы водить тех детей не рекомендуем, потому что они приезжают как такой, знаете, небольшой санаторий, где нормально кормят, условия для занятия спортом, есть медицинские работники, нормальные человеческие отношения, им даже начальник учреждения относятся как ребята, понимаете? То есть не то, что по уставу, осужденные, гражданин начальник, то есть они к ним как к детям относятся, которые оступились. Хотя там дети находятся за достаточно серьезные преступления.
Поэтому вот
между женщинами и детьми есть большая разница, и многое зависит от начальника учреждения. Если он нормальный, считайте, повезло. Если он считайте, что вы попали в пыточную колонию.
Инна Жоголева тут тяжко вздыхает и говорит, что это видимость такая. Вы не верите, что так происходит?
Я считаю, что компьютерный класс, оборудование спортплощадки, да, безусловно, это нужно. Но самое главное не это. Исправляется не компьютерным классом, и обстановка создается. Благополучие человека внутри должно быть. Если психологическая обстановка не создана надлежащим образом, и если происходит постоянно какое-то психологическое воздействие на того же подростка, допустим, да, или на женщину, если мы сейчас о ней говорим, то о каком вообще нормальном
отбывании? У вас есть основания предполагать, что Леонид Петрашин заблуждается, думая о том, что в Ростове...
Да, если можно, я вот сейчас в целом просто, когда вы задали вопрос по женским колониям, почему там хуже, чем в мужских колониях, и почему об этом мы не узнаем. Я хотел сказать, что надо смотреть вглубь этого вопроса. У нас около 60% мужчин, которые попадают в места принудительного содержания, они остаются без семьи. Разводы, женщины уходят, длительные 40, не согласны их ждать, не хотят ездить на длительные свидания в колонии заходить для того, чтобы 2-3 дня пробыть рядом с любимым человеком. Понимают, что оказывается это вовсе и не любимый человек, потому что оказывается он такой плохой. Но это у мужчин.
60%?
Да, порядка 50-60, в зависимости от регионов. Но если мы возьмем женщин, это вообще катастрофа. Количество разводов у женщин и сколько их бросает, ну, близится к 100%. Потому что лишь единицы мужчин готовы ждать женщину из колонии, готовы ее принять и ездить туда. У нас все-таки менталитет...
Простите, да. Просто прям сексистские страшные чувства всплывают.
Мариан, это, понимаете, мы можем к этому относиться как угодно, отрицательно, конечно же, да, но это факт. И нужно понимать, что если мужик попадает в тюрьму, да, это плохо, но мы смотрим с вами последние там 20 лет подряд телевизор, ну, кто смотрит, кто не смотрит, да, и мы видим, что общество, ну, это практически норма, да, украл, выпил в тюрьму, шутка, романтика и так далее. Но если мы возьмем женщину, которая попала в колонию, все, какая она тогда, мать и так далее, и так далее.
Она десятся.
И женщины, которые находятся там в женских колониях, они остаются один на один с этой системой. Нету близкого человека, нет мужчины, который защитит. Есть только старенькая больная мать, если она, дай бог, есть. Вот в этих вариантах и только единицы мужчин, исключения, дожидаются, ездят, навещают. Поэтому, конечно же, вот основная масса женщин, которая находится там, они фактически брошены. Это гигантская проблема, гигантская проблема. И, конечно,
брошены
же,
и близкими людьми, и обществом.
И обществом, да? И близкими людьми. И самое главное, что когда там пожилые родители приезжают к женщине, женщина понимает, что если она на этом коротком свидании через стекло маме что-то там начнет рассказывать, что с ней там сделал начальник отряда вчера ночью, да, там в коптерке, то она, вообще ее никто не будет поддерживать, потому что у мамы может случиться инфаркт прямо здесь в колонии. Поэтому эти, ну, женщины, они молчат, они ничего не говорят. А когда приезжают члены ОНК, им действительно могут провести и показать. Вот смотрите, какая у нас здесь идеальная чистота, как на корабле, не пылинки. И в этом, конечно же, Леонид Петрашин сейчас прав. Да, в женских колониях чистота. Но как эта чистота там построена, да? Какие там существуют?
Этого никто не видит. Это какая, вообще все
это, тайна. Да, если мы, по крайней мере, там знаем, там, вот эти черные колонии, эти красные колонии, это серо-бурмалиновые колонии, да, то женская колония, мы не знаем, какая там
вообще
суть.
Вообще загадка.
Как построена. Конечно же, ведь большинство правозащитников не говорит, а там есть проблема. Есть женщины, которые там, женщины, а есть там женщины, которые превращаются в мужчин, это, ну, внутри, в среде заключенных, это называется там каблы. Точно так же очень многие боятся об этой теме говорить в СМИ открыто. Возьмем воспитательные колонии, так называемые малолетки. Там очень часто случаются реальные изнасилования. Но об этом тоже не принято говорить. Об этом нигде не говорят.
Сами дети не говорят, потому что боятся, что...
Конечно же. Потому что ты там в этой системе. И в том-то и дело, что... И это вот есть благополучные относительно регионы, где действительно там достойные правозащитники, которые не боятся идти в СМИ, как мы сегодня
кстати,
видим.
Кстати, давайте, раз уж о регионах, простите, я вас прерву. Мы не услышали, что происходит с этой точки зрения в Свердловской области. Давайте нам Игорь об этом расскажет. Что у вас, есть ли там женские колонии и колонии для несовершеннолетних?
По себе, значит, уже состоятельно 43 учреждения. Есть женское учреждение ИК-6, есть две воспитательных колонии. Все есть. Есть Кировград со своим бунтом в 2007 году. на малолетке. Так что, да, там действительно все так же похоже, как во многих регионах.
Ну, если говорить, тем не менее, если говорить о женских колониях и о колониях для несовершеннолетних, можно ли говорить, что правозащитникам, членам наблюдательных комиссий, значительно сложнее получить достоверную информацию о происходящем внутри этих учреждений?
Абсолютно верно. Женщины более закрыты, они замыкаются действительно с периода отбывания срока, боятся сильнее, чем мужчины. На малолетке, ну, как сказать, низкий уровень образованности не позволяет вообще на малолетке говорить о какой-то защите прав человека.
У нас буквально 2 минуты до окончания эфира. Я прошу всех вот коротко, по 30 секунд, буквально резюмировать то, о чем мы сегодня говорили. Игорь, начну с вас, раз уж вы у нас на связи. С вашей точки зрения, как не допускать вмешательства в деятельность общественных наблюдательных комиссий чиновников и как повысить эффективность общественных наблюдателей в колониях?
Первое, что общество должно уделить внимание формированию общественных наблюдательных комиссий. Я полностью поддерживаю Владимира за формирование, значит, федеральной ОНК. Это будет некий такой обучающий спецназ. Это помощники, в первую очередь, всем региональным ОНК.
Спасибо. Передаю слово Леониду Петрашесу. Ваше резюме, пожалуйста. Как предотвратить вмешательство в деятельность общественных наблюдательных комиссий чиновников и что следует сделать для того, чтобы повысить их эффективность?
Ну, в первую очередь, это именно кадровый подбор, потому что давить на таких людей, которые сидят в студии, наверное, очень, ну, практически невозможно. Если человек самодостаточен, грамотен, честен, то давить на него бесполезно. А вот то, что действительно будет еще одна структура, так называемая федеральная ОНК, наверное, будет здорово, действительно будет большая помощь и поддержка для тех, где нет таких людей, которые могли бы беспристрастно и грамотно делать свое дело. Вот там нужна будет помощь.
Спасибо, Леонид. Михаил Денисов, к вам обращаюсь с тем же вопросом. Вы видите рецепт эффективности общественных наблюдательных комиссий, эффективности работы?
Рецепт, в общем-то, несложный теоретически. Во-первых, надо, чтобы комиссия работала гласно. Тогда в нее будут идти люди, готовые в ней работать. Комиссии должны быть более профессиональны. То есть должен быть введен институт кандидатов в члены ОНК, чтобы люди приходили со знанием существа вопроса. И необходимо совершенствовать федеральный закон 76-й с теми дополнениями, хотя бы, которые сейчас уже разработаны и поданы в Государственную Думу.
Да, спасибо, Михаил. А вот Владимиру Инне я уже не дам слово, потому что время нашей передачи подошло к концу. Я вас обещаю приглашать еще к нам на Радио Свобода, в эфире которого прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководители проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, руководители проекта ОНК РФ Инна Жоголева. И на видеосвязи с нами были председатель Свердловской региональной общественной организации защиты прав осужденных Игорь Глендухин, член ОНК Ростовской и Ивановской области Михаил Денисов, председатель ОНК Ростовской области Леонид Петрашес. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.